Привет, это Крым Реалии, меня зовут Сергей Макрушин, мы встречаемся с вами в прямом эфире каждый вторник в 15.00 по Киеву, и сейчас в оккупированном Крыму стартовала новая призывная кампания в российскую армию. Минобороны России планирует набрать в оккупированном Крыму порядка 2500 призывников, еще порядка 500 планируют набрать в Севастополе, вот об этом сегодня и поговорим. Цифры, которые я озвучил по части аннексированного Крыма, публикует «Крымская газета», уточняя, что квота для столицы Крыма, Симферополя, составит 400 человек. Издание РИА Новости ранее сообщали о том, что план призыва для оккупированного Севастополя в весенней кампании остается на уровне 500 человек. При этом в названных источниках нет ни единого упоминания, что солдаты срочной службы могут оказаться, например, на войне. По заверениям подконтрольных Кремлю средств массовой информации, часть призывников из Крыма будут служить якобы на полуострове, часть в Ростовской области и Краснодарском крае соседней России. Новая призывная кампания проходит на фоне стремительно меняющихся в России правовых реалий. Стремительно здесь не фигура речи. 11 апреля буквально Российская Госдума приняла поправки в закон о воинской службе сразу во втором и третьем чтениях. На следующий день его одобрил Российский Совет Федерации. А уже 14 апреля подписанный закон был опубликован на сайте российского президента. В российское законодательство по сути вводится рассылка электронных повесток в военкоматы через портал госуслуги. Как поясняют российские правозащитники, правовые последствия за неявку по такой повестке теперь наступают, даже если получатель о ней не знал ничего. Итак, в Крыму этой весной намерены призвать порядка 3000 человек, но кроме старта очередной призывной кампании в Крыму замечена работа мобильных пунктов вербовки на контрактную службу в российскую армию. В то же время, как сообщают корреспонденты Крым Реалии, на улицах Симферополя стало заметно меньше наружной рекламы ЧВК «Вагнер», и в некоторых местах она буквально вытеснена рекламой уже от российского военного ведомства, от российского Минобороны. Здесь необходимо напомнить, что призыв населения оккупированных территорий на военную службу, равно как и пропаганда добровольного поступления на такую службу, в том числе и по контракту, является нарушением Женевской конвенции от 12 августа 1944 года о защите гражданского населения во время войны. В эфире радио «Крым Реалии» мы сегодня поговорим о том, как меняется российская правовая реальность в условиях, в которой проходит очередной призыв в российскую армию в Крыму, каковы шансы срочника попасть на войну или под принуждением заключить контракт, и какие варианты остаются у людей, которые попадают под российский призыв. Итак, с нами на связи Сергей Кривенко, российский правозащитник, глава правозащитной группы «Гражданин Армия права». Сергей, добрый день. Здравствуйте. Мы неоднократно с вами обсуждали мобилизацию и призыв в предыдущих эфирах. Был некоторый набор рекомендаций от правозащитников, от российских правозащитников, украинских правозащитников, что делать, если пришла повестка. Вот насколько круто переменилась ситуация после последних изменений в российском законодательстве?
Ситуация действительно очень сильно поменялась вот этими поправками. Фактически вот были изменены системы рассылки повестки, и теперь фактически не получение повестки совершенно не важно. Через какое-то время с момента отправки на военкомат будет считать, что повестка получена. Направлять повестку там можно сейчас разными способами. СМС-ками на сайте госуслуг, на заказными письмами и так далее. То есть теперь это вот не получение повестки невозможно. И это усиливает риск привлечения к уголовной ответственности, потому что для призыва на срочную службу, подчеркну, на срочную службу, существует уголовная ответственность за уклонение от призыва до 2 лет лишения свободы или большой денежный штраф, а уклонением могут посчитать неявку там по 2 или по нескольким повесткам, которые теперь и не надо доказывать, что они вручены.
То есть даже если первый блок... Извините, я сейчас просто уточню по горячим следам, потому что вот могут быть какие-то, может быть, прикладные советы. Вот если у человека нет аккаунта на госуслугах, он отключил мобильный телефон, будет ли считаться повестка доставлена?
В том-то и дело, что вся логика выстраивания вот этих повесток, что сейчас гражданин практически не сможет доказать, что он не получал эту повестку. Раньше по старому порядку вот был четкий порядок вручения повестки лично под роспись, и вот это факт постановки росписи на повестке, это вот доказывало, что человек ее получил, и тогда, если он не является, теоретически могла возникнуть уголовная ответственность, но не сразу, конечно, а там, если он 2-3 раза не является, чтобы доказать умысел уклонения. Следственным органам при возбуждении такого рода дел необходимо было доказывать, что человек не просто не явился, а там, забыл просто указать уважительную причину или по каким-то другим основаниям, а что у него был умысел. И вот это требовалось доказать. И такого рода дел, на самом деле, было не очень много. Это несколько сотен по всей стране при 300-тысячном призыве и при том, что где-то миллион человек, больше миллиона вызывалось в военкомат во время призыва. То есть вот и на все это несколько сотен дел по уклонению по 328 статье Уголовного кодекса России, уклонение от призыва на срочную военную службу. Это меньше 1% там явно было. Сейчас же вот этот факт получения повестки военкоматом по измененному вот этой всей системе вручения повесток доказывать не надо. То есть теоретически с момента отправки из военкомата повестки, неважно каким способом, через некоторое время сотрудники военкомата будут ставить галочки в этом реестре, а пока его и нет, наверное, в каких-то списках, и это будет теоретически означать, что человек с их точки зрения получил повестку, и в отношении него могут вступать в силу вот эти различные меры ограничения.
Это уже можно назвать презумпцией виновности?
Да, абсолютно презумпция виновности. И как сейчас произошло, вот очень сильное ужесточение, то есть ущемление прав вот этой большой группы граждан, подлежащих призыву.
Изменился ли набор санкций, которые могут применять к тем, кто не является по таким повесткам?
Введены санкции, так сказать, как они называют, ущемление прав, они пытаются не уголовным преследованием и не с помощью административного наказания загнать людей в военкоматы, это отнимая права, то есть люди, не являющиеся по повесткам, у них могут быть отняты права на машину, запрещены различного рода сделки с имуществом, ограничены в получении кредитов. И вот такой целый набор санкций в этом законе перечислен, а власти каждого региона могут эти санкции усилить своими постановлениями. Это тоже в этом законе сделана такая оговорка и поправка. То есть, да, вводится такой целый перечень ущемляющих права граждан, санкции, можно сказать, да, которые вот направлены на то, чтобы побудить всех граждан являться в военкомат.
И если можно коротко, есть ли какие-то рекомендации вот в нынешней ситуации? Понятно, что большинство тех рекомендаций, которые мы раньше слышали в эфире, они давались в другой ситуации и сегодня не работают. Что можно сегодня посоветовать тем, кто попадает вот под такую рассылку повесток, да, когда она начнется?
Но если мы говорим о призыве на срочную службу, то эти санкции, эти изменения в законодательстве не затронули систему отсрочек, она осталась такая же, как была, для получения высшего образования, для других. Они не затронули медицинское освидетельствование, то есть то расписание болезней довольно большое, перечень заболеваний, с которыми не призывают на военную службу, оно осталось без изменений, и это важный путь для гражданина проверить свое состояние здоровья. А также осталось самое надежное и самый правовой путь – это подача заявления на альтернативную гражданскую службу. Служба, она по-настоящему гражданская, гарантирует, что на военную службу не направят, этим самым можно избежать. Это вот фактически единственный правовой сейчас путь в России, и чтобы не пойти на военную службу и не на войну.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что говорили мы с Сергеем Кривенко, российским правозащитником, главой правозащитной группы «Гражданин Армия Права». Мы продолжаем наш разговор. И, как я уже говорил, вот в тех средствах массовой информации, которые мы сегодня цитировали, которые подконтрольны российским властям Крымского полуострова, там пишут о том, что часть призывников останется якобы служить в Крыму, часть будет служить в Ростовской области и Краснодарском крае соседней России. Нет ни слова о том, что эта кампания призывная проходит на фоне полномасштабной войны. Вот об этом мы поговорим с Ириной Седовой, аналитиком Крымской правозащитной группы. Ирина, добрый день.
Добрый день.
Добрый.
Итак, я не буду долго цитировать, да, наши слушатели могут сами обратиться к публикациям, мною названным, но вот Сергей Давиденко, начальник отдела призыва Республики Крым, как его представляет Крымская газета, заверяет о том, что не будут призывники отправляться в зону проведения, цитата, специальной военной операции. И о том же говорит российский военный комиссар Симферополя Александр Чепуренко. Можно ли верить этим словам?
Ну, вранье – это обычная практика чиновников крымских оккупационных, да. И мы фиксировали случаи, когда они тоже в начале полномасштабного вторжения обещали, что не будут призывников, срочников отправлять на войну, но мы фиксировали и пленных, срочников и убитых, которые именно из Крыма, молодые парни, были брошены прямо на передовую. Я думаю, что сейчас это публичное вранье как раз точно в таком же ключе, что они будут всех, кого они набирают из Крыма, отправлять на передовую, как они сейчас это и делают со всеми. И проблема в том у них основная, что у них недобор призывников. То есть у нас есть документ, мы получили документ, от наших мониторов, о том, что осенний призыв провалился в Крыму и что они не набрали то количество людей, срочников, которых они планировали.
А тогда тот же был показатель, порядка 3000 на полуостров, да, если я не ошибаюсь.
Да, но набрали меньше. По информации военкомата, это документы из военкомата, да, оккупационного, только 68% они набрали людей и от запланированного количества. И поэтому сейчас эта публичная ложь как раз направлена на то, чтобы люди не боялись идти. Потому что люди всеми возможными способами в Крыму пытаются этого призыва избежать. Потому что все прекрасно понимают, что бы им там ни обещали с экранов телевизоров, все равно всех отправят на войну, потому что российская армия несет огромные потери, и эти потери нужно ежедневно как-то восполнять. И кем они могут восполнить эти потери? Конечно же, этими срочниками, которые не имеют никаких прав, и которых тем более им не жалко, потому что это жители оккупированных территорий. В первую очередь они как раз на передовую отправляют жителей оккупированных территорий. И поэтому для того, чтобы как-то этих людей привлечь и выполнить ту норму, которую им ставит государство российское, они вот в том числе и используют эту публичную ложь и рассказывают, что срочники там будут копать окопы, хотя потом мы прекрасно видим пленных, которых на передовой захватили наши военные украинские, да, которые рассказывают, что нам тоже обещали, что мы будем копать окопы, а на самом деле мы вот сразу были брошены с каким-то ужасным абсолютно оружием, экипировкой прямо на передовую в бой. То есть... Нет сомнений, что так и будет.
А как часто удается вам в ходе мониторинга фиксировать случаи попадания призывников из Крыма, которых набрали в российскую армию, вот как раз на линию фронта? Либо в списках погибших, либо в качестве пленных, либо какие-то другие подтверждения?
Я бы не сказала, что это массово, потому что у нас, к сожалению, нет возможности так активно мониторить вот эти все списки погибших, раненых. Но просто иногда такая информация попадается, просачивается, потому что из Крыма поступает информация, что там мама хоронила своего сына молодого, да, который только вот буквально ему там 18-19 лет. То есть мы официально не имеем доступа к спискам погибших и взятых в плен российских солдат, поэтому мы только из открытых источников мониторим. Но я думаю, что если помониторить те списки, а потом если бы у нас были списки срочников, и мы могли бы сравнивать фамилии, то, возможно, что у нас даже была бы какая-то статистика. Сейчас, к сожалению, этой статистики нет, зафиксированы просто какие-то единичные случаи. То есть я бы не сказала, что это у нас есть массовая какая-то информация.
Мы пока еще не видим, как будет реализована вот эта российская законодательная новелла об электронной рассылке повесток, но мы видим, что и предусмотрено и ужесточение санкций за такое уклонение, за неявки по таким электронным, в том числе, повесткам, вплоть до невозможности выезда с территории, которая контролируется Кремлем, или возможности распоряжаться имуществом. Да, что в этой ситуации остается делать тем, кто еще находится, например, на территории Крыма и кому может прийти повестка?
Ну, мы давно уже советовали всем, кто не хочет попасть на войну, либо выезжать, либо скрываться. Но сейчас я не знаю, каким образом будут реализованы эти все политики российские, да, и еще большего преследования крымчан. Будем смотреть по ситуации. Но, конечно, при любой возможности лучше покинуть Крым, если вы не хотите, чтобы вас завербовали. Если уже вас принудительно призвали в армию, то тогда нужно сдаваться в плен. Ну, как можно быстрее. Есть для этого специальная программа Министерства обороны Украины.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, аналитик Крымской правозащитной группы. Мы идем далее. К нашему разговору подключается Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Тарас, добрый день.
Да, добрый день.
Если посмотреть, вот последить за каналами публичной коммуникации Сергея Аксенова, то можно заметить вот некий спад его публичной активности в военных вопросах, хотя вот до начала призывной кампании он был довольно-таки активен, и мы помним, что он даже вступал в публичную конфронтацию с руководством российского Минобороны, требовал для частных военных компаний больше снарядов и угрожал даже вот высшей мерой наказания. А сейчас мы видим, что если вот на сайт Совмина, например, зайти посмотреть, то есть только новость о заседании мобилизационной комиссии, и она, вот таким журналистским языком выражаясь, паркетная. Там нет никаких подробностей, просто факт того, что заседание произошло. Вот куда подевался этот информационный запал, почему мы его не видим во время призывной кампании в Крыму, учитывая, что, вот как говорил наш предыдущий собеседник, осенняя призывная кампания могла в аннексированном Крыму сорваться, предыдущая.
Ну, я думаю, там несколько факторов работают, потому что если Аксенов критиковал Министерство обороны России, то речь идет, что он подыгрывал так называемой Пригожинской группе, тоже пытался реализовать схему создания частных военных компаний, а это очень удобная схема, потому что эти люди фактически бесправные даже по российским меркам, потому что если все-таки человек находится в российской армии, то он там хоть какую-то и юридическую защиту даже по российским меркам имеет. А когда речь идет о частных военных компаниях, ну это такое, знаете, такая серая зона, где много списывать денег можно, вот люди абсолютно бесправные, уже совсем бесправны, да, то есть кого хочешь расстреливай, кого хочешь не расстреливай, то есть это, ну, чисто виде, о чем давно мечтала российская пропаганда, вот сталинские методы ведения войны, то есть забрасывание людей мясом, окопов мясом. Касаемо, почему он исчезает, ну, я думаю, тут несколько факторов работает, не исключено, что хорошо сработал все-таки ордер на арест Путина, который выдавался российской Гаагой. Там же интересно, на основании чего это было выдано. Там же на двух человек было выдано на основании сюжета по телевидению, где, помните, вот эта так называемая защитница прав детей докладывала о том, что она украла детей из Мариуполя, и на основании этого сюжета все было выдано. То есть, соответственно, сейчас можно поднимать все, что каждый наговорил за последние 10 лет, и, соответственно, выдавать ордера. А Аксенов является как раз вот ярким представителем оккупационной администрации. Напомню, что организация призыва в армию на оккупированных территориях является нарушением Женевской конвенции 1949 года. То есть это прямое нарушение. И, соответственно, думаю, что Аксенов пытается не сильно себя показывать, в том числе из-за того, что там непонятная ситуация там с Пригожином, он конфликтует, не конфликтует. Ну и, с другой стороны, ну, постараться как-нибудь исчезнуть, чтобы о нем либо не вспомнили, либо избежать наказания. Потому что, ну, Аксенов находится в особой зоне риска из всех оккупационных руководители, потому что ну, он фактически заперт в Крыму. Там при наступлении украинской армии ему придется бежать, скорее всего, на военном вертолете.
Спасибо вам за комментарий. Я напомню, что с нами на связи был Тарас Загородний, управляющий партнер Национальной антикризисной группы. Говорили мы в этом эфире о новой призывной кампании, которую Россия проводит во временно оккупированном Крыму. Напомню, что это является нарушением 4-й Женевской конвенции о защите мирного населения во время войны. С вами был Сергей Макрушин. Это Крым Реалии. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить важных новостей из Крыма. Крымчане имеют право знать.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.